эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, в Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Грузии задержаны еще четверо нападавших на журналистов на гомофобной акции 5 июля. Грузинский Минздрав рассмотрит возможность вакцинации несовершеннолетних. В Абхазии вводят новые ограничения на фоне стремительного роста числа зараженных коронавирусом. Цхинвали готовит резервные стационары для ковид-больных. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. В России вновь обновился суточный максимум смерти от коронавируса. За последние 24 часа в стране скончались 752 человека. Предыдущий максимум, 737 человек, был зафиксирован 6 июля. Всего за сутки в России выявлено 25 082 новых случая заражения коронавирусом. При этом чиновники федерального уровня неоднократно признавали, что число заболевших, вероятнее всего, выше в разы. В июне статистика зафиксировала в России новую волну пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Число больных, находящихся под наблюдением врачей, безостановочно росло с конца мая, а в июле власти просто перестали отчитываться об этом показателе. Во время пандемии в России умерли приблизительно на 500 тысяч человек больше, чем предсказывала статистика. Демографы считают, что большая часть этих смертей связана с коронавирусной инфекцией. В пятницу состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Как указывается в официальном заявлении Белого дома, в ходе беседы оба лидера высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, которая привела к возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии, согласно решению Совета Безопасности ООН. Как сообщает «Голос Америки», Байден также обсудил с Путиным проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей со стороны киберпреступников, базирующихся в России. Эти атаки затронули Соединенные Штаты и другие страны мира. Цитата: президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова, говорится в заявлении Белого дома. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что телефонный разговор двух лидеров еще раз показывает, что президент США Джо Байден сохраняет приверженность дипломатическим инструментам во внешней политике. Псаки подчеркнула, что позиция американского руководства состоит в том, что даже если российские власти не причастны к кибератакам, они несут ответственность, если кибервымогатели безнаказанно действуют с российской территории.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство юстиции России расширило список так называемых нежелательных организаций. В него внесены 4 структуры предпринимателя и общественного деятеля Михаила Ходорковского и связанная с правозащитной группой «Команда-29» чешская «Сполечность свободы информат». 3 из 4 организаций Ходорковского зарегистрированы в Великобритании, одна во Франции. Самая известная из них – Oxford Russia Fund – выплачивала стипендии российским студентам и молодым ученым. Ходорковский в июле уже заявил, что больше не будет направлять гранты и стипендии в Россию. Чешская организация, согласно национальному реестру, в разное время возглавлялась российскими адвокатами, членами команды 29 Иваном Павловым и Дарьей Сухих. Организация добивается обеспечения свободного доступа к значимой для общества информации. Прокуроры посчитали, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Сейчас в список нежелательных организаций Минюста России внесены 40 иностранных неправительственных организаций. Им запрещено работать в России, а российским гражданам сотрудничать с этими организациями во всем мире. Представители радикального движения «Талибан» заявили на пресс-конференции в Москве, что не будут нарушать границы государств Центральной Азии. С делегацией «Талиба» встречался спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями движения «Талибан» необходимы, и глава государства в курсе проведения таких контактов. Члены делегации заявили, что якобы контролируют значительную часть афганской территории, за исключением Кабула и ближайших к нему уездов. Глава делегации «Талиба» в Шахабаде Мухаммуддин Делавар заявил в Москве, что 85% территории Афганистана перешло под управление Исламского Эмирата. В России выражают обеспокоенность в связи с ростом напряженности на южных границах Таджикистана, союзника России по организации договора о коллективной безопасности. К вечеру пятницы, как сообщили некоторые СМИ, вооруженные отряды талибов, по заявлениям их командования, заняли важный район в Кандагаре, крупнейшем городе на юге Афганистана. Одновременно в СМИ появились сообщения о том, что талибы взяли под контроль примерно 2/3 границы с Таджикистаном. Правительство этой страны направило в пограничные районы тысячи резервистов. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Еще 4 человека задержаны по делу о беспорядках в ходе гомофобных акций 5 июля в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Задержанные мужчины в возрасте от 30 до 37 лет обвиняются в нападении на сотрудников телеканалов «Формула» и «Медиа», а также на журналистов «Радио Свобода». Между тем, в Тбилисском городском суде всю неделю продолжались рассмотрения дел участников контракции в грузинской столице, задержанных полицией за применение насилия в отношении сотрудников СМИ. Всего на скамье подсудимых 16 человек. Тем не менее, оппозиция обвиняет власти в запоздалой реакции и заигрывании с Грузинской православной церковью. Не остался в стороне и бывший премьер-министр Георгий Гахари, обвинивший грузинскую мечту в некомпетентности. Владимир Унанян следит за процессами.
Тбилисский городской суд одного за другим отправляет под арест тех, кто отличился при нападении на журналиста во время беспорядков 5-6 июля. А полиция продолжает задержание. Рвение, которого со стороны правоохранителей не наблюдалось ни 5, ни 6 июля, очевидно, отчасти обусловлено реакцией на события со стороны Европы и США. И премьер-министру Ираклию Гарибашвили пришлось в ходе пресс-конференции буквально оправдываться перед еврокомиссаром по политике соседства. И хоть Оливер Вархелли внимательно слушал и кивал, вряд ли премьеру понравилось то, что он передал главе правительства за закрытыми дверями. Перед камерами и микрофонами, наконец, появился министр внутренних дел Вахтанг Гумилаури и сразу же пошел с козырей. Был введен спецназ. Или они непременно должны были выглядеть как робокопы? Это обычные полицейские, но когда нужно, они переодеваются, вооружаются дубинками. Что касается нападений на журналистов, Гумилаури назвал идиотизмом предположение, что приказ не защищать сотрудников СМИ от агрессивных радикалов исходил именно от него. 5 июля на улице столицы было выведено 3200 силовиков. Вначале было 3 места, где они работали, но затем количество локаций стало расти и достигло 20. Распределите 3200 человек на 20 локаций. Получится около 150 человек в каждой точке. Физических других возможностей нет. Теперь грузинской мечте приходится лавировать, чтобы, с одной стороны, оправдаться перед западными партнерами, от которых в бюджет поступает немалая помощь, а с другой не слишком рассердить грузинскую православную церковь, которая, несмотря на все попытки представителей правящей партии дистанцировать ее от событий 5-6 июля, не особо и скрывает своей причастности. Местоблюститель патриарха, преподобный Шио Муджири, уже 5 июля примерил на себя роль парламентария и выступил с инициативой принять закон об оскорблении чувств верующих. Он в сопровождении главы пресс-службы патриархии и протоиереи Андрея Джигмаидзе побывал у президента Грузии Саломы Зурабишвили. О чем говорилось на встрече, неизвестно, но свои мысли Шио Муджири выразил вполне конкретно. То, что мы видим сегодня во всем мире и в нашей стране, это путаница и подмена понятий, поскольку они пытаются назвать самый тяжкий грех, такой как грех Содома, добродетелью, достоинством и представить его как достоинство. Наша нация и церковь никогда не смирятся с этим, потому что это часть большой кампании, направленной на отчуждение нации от Бога, Христа, наших традиций, церкви и унижение нации. Поэтому мы так едины. Мы сожалеем о проступках, досадных инцидентах, неправильных действиях, в результате которых несколько человек получили травмы. Но мы предупреждали организаторов. Нации брошен вызов. Чтобы подобного не повторилось, мы думаем, что настало время нашему правительству и обществу задуматься об отражении оскорбления религиозных и национальных чувств на законодательном уровне. В оппозиции это назвали вмешательством церкви в дела государства, а следовательно, в нарушение нарушение Конституции. По словам председателя Республиканской партии и руководителя парламентской фракции группы реформ Шарля Мишеля Хатуны Самнидзе, патриархия злоупотребляет доверием граждан и теперь хочет, чтобы насилие было защищено законом.
Чего бы не хотела патриархия, грузинская мечта не решится на это. Патриархия сегодня оскорбляет журналистов, свободных граждан и теперь хочет оскорбить правительство, которое обычно подчиняется ему, и изменить закон, еще больше отдаляя нас от наших европейских ценностей. Но церковь не сможет этого сделать, потому что в этой стране есть те, кто считает, что свободу слова нужно защищать. За этим процессом через увеличительное стекло наблюдают наши западные партнеры, и они не позволят стране сделать такой большой шаг назад. Если патриархия хочет, чтобы осуществляемое ею насилие было защищено законом, она не сможет этого добиться.
Впрочем, европейские амбиции Грузии сегодня и так под большим вопросом. По словам независимого депутата, бывшего лидера Единого национального движения Григола Вашадзе, заявку на вступление в Евросоюз, которую власти обещали внести в 2024 году, уже сегодня можно сдавать в национальный архив. Еще один удар грузинская мечта получила от бывшего премьера. До последнего момента хранивший молчание Георгий Гахария внезапно жестко раскритиковал власти за некомпетентность. По словам экс-главы правительства, государство обязано защищать граждан, а не предупреждать. Мы увидели, что государство не могло защитить ни Конституцию, ни своих граждан от физического насилия, не смогло защитить журналистов от массовых преследований, не смогло защитить туристов. Просто невозможно представить, что мы увидели. Это было проявлением беспомощности, какой-то пик некомпетентности. Оказывается, эти люди понимают государство так. Если государство предупредило о рисках, то за мою физическую безопасность, установление и поддержание конституционного порядка в стране ответственность несет кто-то другой. Это уже беспомощность. В том, что сам Гахария может действовать совершенно иначе, никто не усомнился. События пресловутой Гавриловской ночи еще свежи в памяти грузинского общества. Тогда упомянутые нынешним главой МВД робокопы жестко, даже жестоко разогнали акцию парламента. В этот раз власти отдать такой приказ не решились, но, по мнению наблюдателей, будь на месте Гумилаури все тот же Гахария, приказа все равно бы не было. Грузинская мечта попала в довольно сложное положение. Разгонять своих потенциальных избирателей, тем более в преддверии выборов, она не решилась бы. Отстояться в сторонке тоже не получилось. Европа и Америка потребовали объяснений, хоть, по мнению части комментаторов, недостаточно жестко. И вот теперь еще дополнительные проблемы в лице бывшего номер один правящей партии, который будет всеми силами пытаться оттянуть часть голосов мечты, и грузинской православной церкви, представители которой с каждым днем все меньше похожи на религиозных деятелей и все больше на политиков-популистов, за которыми стоит улица. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинский Минздрав рассмотрит возможность вакцинации несовершеннолетних. Решение по этому вопросу предстоит принять специальной комиссии. В то же время вакцинация у взрослых движется медленнее запланированного. Но если пару недель назад спрос на вакцины превышал предложение, то теперь все зеркально поменялось. Эпидемиологическая ситуация в Грузии между тем ухудшается. Ежедневный показатель выявления инфицированных коронавирусом остается на высоком уровне. В стране продолжается распространение варианта Дельта, так называемого индийского штамма. По прогнозам Национального центра по контролю заболеваний, уже в августе он станет доминантным. О борьбе с коронавирусом в Грузии рассказывает Анастасия Славинская.
В отделении критической медицины детской клиники имени Цитишвили трое младенцев с коронавирусной инфекцией. Дети подключены к аппаратам искусственного дыхания. Двое двухмесячные младенцы, еще один новорожденный двухнедельного возраста. Один поступил к нам 29 июня, двое 1 июля. Все они на искусственном дыхании. Один из детей поступил к нам из Абхазии. В настоящее время их состояние тяжелое. Лечение проводится согласно протоколу лечения ковид-инфекции. Сказала Майя Чхаидзе, медицинский директор клиники. Штамм Дельта отличается более агрессивным течением болезни, большей заразностью и летальностью. Кроме того, он сильнее поражает молодых пациентов и детей, чем другие варианты коронавируса, говорит Иван Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Ашвили, состоящей в Совете иммунизации.
За этим, конечно, скрывается больше рисков. Риски госпитализации детей, риски ухудшения их состояния. Сегодня в одной из ведущих детских клиник, которая ведет педиатрических пациентов с коронавирусной инфекцией, трое детей на искусственном дыхании. Такого тяжелого течения болезни среди детей не было во время второй волны коронавируса в ноябре-декабре.
Отмечает врач. В Центре по контролю над заболеваниями говорят...
По той информации, что у нас есть, случаев индийского штамма 52 лабораторно подтвержденных. После лабораторного подтверждения мы делаем моделирование, определяем, каков может быть процент циркуляции. Сейчас мы уже называем от 15 до 20% распространения штамма Дельта. Вы знаете, что он больше вредит молодым, у него большая заразность и уровень распространения.
Говорит Амиран Гамкрелидзе. Согласно прогнозам центра, к середине августа или к его концу Дельта полностью вытеснит Альфу, британский вариант коронавируса. В том, что это только вопрос времени, не сомневается и Иван Эчхаидзе. И в этом смысле Дельта даже идет на опережение.
Очень много стран, например, США, когда там зафиксировали индийский штамм, ожидали, что этот штамм станет доминантным к августу-сентябрю. Однако это произошло намного раньше. И США уже зафиксировали, что индийский штамм стал ведущим. Так что если мы ожидали, что у нас это произойдет в августе-сентябре, вероятно, этот вариант коронавируса станет доминантным раньше.
Несмотря на высокий показатель инфицирования и смертности, называть происходящее сейчас новой, четвертой волной специалисты пока не считают целесообразным.
Потому что резкого роста случаев пока нет, но то, что мы не получили их сокращения после третьей волны, это факт. Если мы посмотрим на наших соседей, ни в Азербайджане, ни в Армении не фиксируется рост. Вероятно, это можно объяснить тем вариантом, коронавируса Дельта, который сейчас распространен у нас в стране.
Штамм Дельта, как уже известно, сильнее поражает молодых и детей, чем другие варианты коронавируса. В связи с этим в Грузии заговорили о возможности начать вакцинацию несовершеннолетних, говорит глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Что касается вакцинации детей, мы учтем международный опыт. В ближайшее время соберется комиссия, которая принимает решение относительно вакцинации и ее календаря. Сказала глава Минздрава. В настоящее время привиться могут все граждане старше 18 лет. Центр по контролю над заболеваниями предлагает снизить планку до 16. Как говорит его глава Амиран Гамкрелидзе, FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, допустило вакцинацию препаратом Pfizer от 16 лет.
Что же касается вакцинации подростков от 12 до 15 лет, здесь мы ожидаем решения Всемирной организации здравоохранения и будем действовать в соответствии с ним. Многие страны приняли подобные решения на основании рекомендаций своих регулирующих органов.
Несколько последних недель в Грузии наблюдался дефицит вакцин. В прошлую пятницу, 2 июля, в Грузию, наконец, была доставлена очередная партия препаратов. 1 000 000 доз вакцин китайского производства Sinopharm и Sinovac. Впрочем, и в Минздраве это признают. Той активности, которой они ожидали, люди не проявили. Замглавы ведомства Тамар Габуния предположила, что часть общества медлит потому, что ожидает поступления препарата Pfizer. Сегодня спрос на Sinopharm есть, но не такой высокий, каким он был, когда завезли первую партию этого препарата. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения предпочитает Pfizer. Их ожидания реалистичны. Ожидания скоро завершатся, и мы перейдем на широкую кампанию вакцинации этой вакцины. Сейчас же мы теряем драгоценное время на ожидания. Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca обладают высокой эффективностью. Сказала замминистра. Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital, убежден, что вакцинацию тормозит в первую очередь непоследовательность властей.
Люди слышат целый каскад лжи. Вышел премьер-министр, сказал, что Pfizer привезут в июле. Вышла Тикарадзе, сказала, что этого никто не знает, потому что, мол, они не вправе обнародовать эту информацию. Затем вышла Габуния и сказала, что препарат будет в конце июля, но не ждите его. Амиран Гамкрелидзе говорит, что поставки Pfizer зависят от того, насколько активно будет идти процесс вакцинации. Они все говорят абсолютно разные вещи.
При этом от самой компании, производящей препарат, говорит Вахтанг Калаян, известно лишь, что определенная договоренность была достигнута, и поставки должны быть осуществлены в третьем квартале года. Более точные сроки и объемы неизвестны.
Что делают власти, они сами не знают. Я говорю это со всей ответственностью. Это полнейшая вакханалия, поэтому мы обязаны привиться тем, что есть, чтобы защитить себя.
Всего с начала вакцинации двумя дозами привилось около 114 тысяч человек. Одной – более 175 тысяч, а за последние сутки – 5 598 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Минздрав самопровозглашенной Республики Южной Осетия на фоне роста числа зараженных коронавирусом пополняет запасы медикаментов и готовит резервные стационары для больных. Оперативный штаб на этой неделе ввел дополнительные ограничения. По признанию властей, проблемой остается и крайне низкий темп вакцинации. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции Южной Осетии ужесточил эпид-ограничения. В состояние повышенной готовности приведены Минздрав и санитарные службы. Правительство выделяет средства на пополнение запасов медикаментов и расходных материалов для ковид-госпиталей. Государственные структуры демонстрируют населению готовность встретить вторую волну пандемии во всеоружии. Пожалуй, единственный вопрос, который как бы завис в воздухе, это вакцинация, которая идет слишком медленными темпами и как будто перечеркивает предпринимаемые государством усилия. Поступившая в начале апреля из России партия в 1000 вакцин «Спутник Ви» израсходована лишь наполовину. 25 июня президент Анатолий Бибилов привился первым компонентом и распорядился закупить дополнительную 1000 вакцин, видимо, полагая, что население республики последует его личному примеру. Однако какого-то заметного оживления у пункта вакцинации пока не наблюдается. Как бы в развитие темы информагентство РЕС разместило статью с провокационным заголовком «Вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной», считает Леонид Рошаль. Издание приводит мнение известного детского хирурга. Цитирую. «Сейчас дискутируется вопрос, надо ли делать так, чтобы вакцинация была обязательной. Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших с одной стороны, а с другой – неуменьшающееся число умерших». Конец цитаты. Публикация напоминает проброс с целью мониторинга общественного мнения. Почему бы не поддержать почин? Эхо Кавказа спросило вице-спикера парламента, заведующего реанимацией в красной зоне Александра Плиева, согласен ли он с мнением Леонида Рошаля. Александр Плиев ответил, что согласен с этим мнением лишь отчасти. С одной стороны, говорит он, законодательство запрещает насильственную вакцинацию. С другой, дела обстоят таким образом, что общество подвергает себя колоссальным рискам из-за массовых отказов от прививок, говорит Александр Плиев.
Я все равно не сторонник того, чтобы там добровольно только лишь, полностью добровольно. Если мы будем делать, тогда результата не будет. Все равно где-то добровольно-принудительно должно быть. Повлиять можно, тем более, если люди непосредственно находятся в группе риска, которые работают с большим количеством населения по роду своей деятельности, представители общепита, там, бытового обслуживания и тому подобное. Там. Те же самые медики, те же самые учителя. Их, я думаю, что надо прививать добровольно принудительно.
По наблюдениям югоостинского общественника Тимура Схурбати, после гибели от ковида известных в республике политолога Дина Алборовой и народного артиста Анисима Дзатиаты, люди пребывают в растерянности. Они обеспокоены надвигающейся пандемией и в то же время их настораживают разговоры о принуждении к вакцинации, потому что многие считают ее опасной для здоровья, говорит Тимур Схурбати.
Заставить, конечно, невозможно. Здесь общество довольно упрямое, и такого решения не примут. Но вот административно могут надавить. Бюджетников нагнут. Ну вот, допустим, МЧС, ты работаешь, у тебя хорошая зарплата. То же самое в обороне. Ну, и скажут, вот ты не привешься, мы тебя уволим. Вот такие вещи здесь прокатывают. У нас много зависит от администрации людей. Да, бюджетников большинство населения. Вот они создадут большинство, потом на остальных начнут вот что надо. Если вот большинство начнет прививаться, то меньшинство как бы добровольно-принудительно пойдет.
Еще один пункт в этой истории – кто подлежит вакцинации. В Южной Осетии сначала проводят тесты на антитела. Наличие иммуноглобулина М указывает на то, что человек в настоящее время болен ковидом, и его вакцинировать нельзя. А наличие иммуноглобулина G, что человек уже переболел. Если количество антител не меньше 5, то пациента не прививают. Считается, что у него крепкий иммунитет. Эта схема устарела 29 июня, когда вышли новые временные методические рекомендации Минздрава России по порядку проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19. Они вообще наличие антител не учитывают, потому что, цитирую, «в настоящий момент не существует утвержденного маркера определенного защитного уровня антител». Конец цитаты. Теперь Минздрав рекомендует принимать к сведению тот факт, что согласно международным и российским исследованиям, цитирую, «устойчивый гуманальный и клеточный иммунный ответ у лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем 6 месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам. В данной связи, с учетом рекомендаций ВОЗ, до достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или через 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации. так называемая экстренная вакцинация. Конец цитаты. Что до практикующих врачей, то в приватных беседах они рекомендуют не ждать и 6 месяцев, а прививаться еще раньше, например, месяца через 4. По словам Александра Плиева, обоснованность вывода Минздрава очевидна и на примере Южной Осетии. 80% населения с антителами, а болезнь все-таки распространяется, говорит Александр Плиев.
Если даже большая часть переболела, иммунитет так или иначе закончился. И вот это и есть результат того, что люди начали заново болеть.
То есть вы сторонник экстренной вакцинации?
Экстренная вакцинация, но все равно она не должна быть без медицинских показаний. Все равно я сторонник того, чтобы хотя бы участковый терапевт давал разрешение на вакцинацию.
Что касается эпидемиологической ситуации в целом, то считает Александр Плиев, ситуация напряженная, но не критическая. Отчеты санитарных врачей о большом количестве заболевших говорят скорее о возросшей в сравнении с первой волной выявляемости инфицированных, нежели о больших темпах распространения болезни, говорит Александр Плиев.
Тогда 9-й вал был. Резко начало косить людей огромное количество тяжелейших больных. А сейчас она мягче, на самом деле.
Но в начале первой волны на протяжении первого месяца в день выявляли по 9-10 человек, а то и меньше. А сейчас за 5 дней июля уже 70.
Тогда 9-й вал был. Резко начало косить людей огромное количество тяжелейших больных. А сейчас она мягче, на самом деле. Ну тогда просто не выявляли их. Сейчас выявляемость просто увеличилась. За счет грамотности самого населения тогда шли проверяться на тест, даже и кто не болели. Симптомов не было, все равно наплыв был огромный на томограф. Я спрашиваю, почему ты идешь? Ну вот, идет волна, я хочу посмотреть свои легкие. Что-нибудь болит? Нет. Кашель есть? Нет. Температура поднялась? Нет. Но все равно я хочу сделать тест и томографию. Большое количество тестов, выявляемость низкая, и поэтому все думали, что ниже тогда. А тогда заболели многие без лечения, и прошло определенное время, и взорвалось. Сейчас у нас такого нет. В основном сейчас идут проверяться на те, у которых появляются симптомы. Поэтому за счет вот этой разницы выявляемость увеличивается.
Это был вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. «Эхо Кавказа» решило выяснить, что думают жители Абхазии о сегодняшних мерах по сдерживанию коронавируса в самопровозглашенной республике и как они относятся к идее обязательной вакцинации в целом или в отдельных отраслях. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Считаете ли вы достаточными сегодняшние меры, которые приняты в связи с пандемией?
Меры принимаются достаточные, очень много всяких постановлений, но, к сожалению, на практике они практически не реализуются, не соблюдаются. Мы отменяем выпускные вечера, но при этом проводим какие-то другие мероприятия.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?
Вакцинация, конечно же, может быть и необходима, но для определенных категорий людей и для определенного возраста. Но, на мой взгляд, она не должна быть такой обязательной. Меня зовут Анета Бганга.
Они были бы достаточно, если бы все соблюдали. Нужно какой-то императив все-таки вводить о том, чтобы люди хотя бы носили в общественных местах маски в обязательном порядке.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации в ряде отраслей?
Учитывая то, что я сам вакцинировался, я считаю, что это, например, вопрос в области там, туризма, да, и соответствующего персонала, это необходимо, потому что это сформировал бы буфер, защитный слой для населения, который минимизировал бы распространение инфекции. Я положительно к этому отношусь. Координатор амбулаторного центра COVID-19 в Сухуме Джинджоли Валерий.
Нет, недостаточно. Потому что меры все это опубликовали, а люди не соблюдают. В маршрутках сами водители без масочного режима нет, ни пассажиры. Везде, куда ни зайдешь, абсолютно не соблюдают масочный режим.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?
Я отношусь положительно, чтобы везде проводились и всем вакцинацию.
Но речь идет об обязательной или добровольном?
Я считаю обязательно. Потому что, послушаешь, никто добровольно не хочет. А надо обязательно, потому что кругом очень много болеют. Я говорю,
однозначно нет.
А что нужно еще сделать, на ваш взгляд?
Я считаю, что вплоть до закрытия границы, потому что в советское время для локализации эпидемии закрывались города. И все силы были брошены внутри город и быстро принимались принимали все меры, и все успешно завершалось. Я понимаю, что мы гостеприимны, по условиям жизни не можем эту границу вопрос решить, но это необходимая мера.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации в ряде отраслей, например?
Я не думаю, что эта вакцинация решает проблему. Я против обязательной. Меня зовут Шати Паэма.
Я считаю, что меры, которые принимаются, недостаточные, но их отличительная черта – это не то, что они строгие или, наоборот, мягкие. Главный их минус в том, что они хаотичные. Они как будто не зависят друг от друга.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?
Однозначно против обязательной вакцинации, потому что те вакцины, которые существуют на данный момент, не являются на 100% гарантирующими безопасность. Меня зовут Асхан Аршба.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. А это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Грузия и Индия обсуждают приоритетные направления и пути активизации двустороннего сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Глава индийского внешнеполитического ведомства впервые посещает Грузию с официальным визитом. Джайшанкар лично доставил в Тбилиси мощи средневековой царицы Кетаван, объявленной мученицей и причисленной грузинской православной церковью к лику святых. По решению властей Индии христианская реликвия передана в постоянное владение грузинской стороны. На встрече премьер Грузии и глава МИД Индии обсудили широкий круг вопросов, которые касаются торговли, экономики, общей инвестиционной среды, сотрудничества в области воздушного, морского и наземного транспорта, сообщают грузинские СМИ. Согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получат 1 миллион лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии провода спортсменов на Олимпийские игры в Токио, сообщает общественный вещатель страны. Легендарная шахматистка, многократная олимпийская чемпионка Нона Гаприндашвили также подбодрила и напутствовала грузинскую сборную. Грузия будет представлена на Олимпийских играх в Токио 35 спортсменами, церемония, в ходе которой был представлен итоговый состав национальной сборной, прошла сегодня в Олимпийском парке. В Тбилиси. Грузинские спортсмены завоевали лицензии в 11 видах спорта. У 16 членов сборной Грузии уже есть опыт участия в играх. Трое спортсменов являются олимпийскими чемпионами, а двое – призерами. Польский турист, на которого напали 5 июля в центре Тбилиси, покинул столичную клинику Аладашвили, где он проходил лечение. Об этом сообщает Национальная администрация туризма Минэкономики Грузии. 49-летний Яцек Каланкевич говорит, что в настоящее время чувствует себя хорошо. Администрация туризма Грузии организует для иностранца курс реабилитации в стране совершенно бесплатно. Его примет недавно открывшийся в Тбилиси отель «Биографи». В прокуратуре заявляют, что нападение произошло из хулиганских побуждений совершенно без причины. По предварительным данным, обвиняемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Для определения его вменяемости назначена экспертиза. Нападавшего задержали на месте преступления по обвинению в попытке умышленного убийства. На этой неделе суд отправил его в предварительное заключение. Мужчине грозит от 13 до 17 лет заключения. На грузино-армянской границе начато строительство моста Дружбы через реку Дебет. Об этом сообщает Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Сроки реализации проекта дважды переносились. Осенью 2019 года начало работ отложили по техническим причинам, а позже им помешала пандемия коронавируса и военное положение в Армении. Теперь же стороны рассчитывают, что мост Дружбы удастся открыть в мае 2022 года.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. При обсуждении в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия ситуации в энергетике министр экономики и вице-премьер Кристина Асган заявила о том, что Бзыбский завод железобетонных изделий, который является госпредприятием, потребил электроэнергию на 32 миллиона рублей и является крупным должником. Ответственность за ситуацию она возложила на нынешних оппозиционных политиков, указав, что это случилось в тот период, когда, цитата, «один руководитель, который сейчас возглавляет политическую партию, был начальником РЭСГАКРСКОГО, а другой возглавлял профильное министерство», конец цитаты. На следующий день госкомпания «Черноморэнерго» выступила с опровержением, заявив, что ГАКРСКИЙ филиал «Черноморэнерго», руководителем которого был Тимур Гулия, председатель оппозиционной партии АРУА, не мог нести ответственность за пресечение незаконных подключений и погашения задолженностей за потребленную электроэнергию Бзыбским заводом. Сам Тимур Гулия пояснил «Эху Кавказа», что филиал РУП «Черноморэнерго» города Гагры не обслуживал территорию завода, так как она не находилась на балансе госкомпании, следовательно, не мог нести ответственность за его несанкционированное подключение и оплату задолженности. В то же время он сообщил, что незаконное потребление и образование задолженности находилось в зоне ответственности гагрского филиала «Энергосбыта», который выявил и пресек незаконное потребление, определив сумму задолженности. О большой доле завода перед энергетиками говорил на заседании Кабмина и премьер-министр Александр Анквап. Неработающее предприятие «Бзыбский завод железобетонных изделий» стал притчей во языцах, и вокруг него закипели политические страсти. Ситуацию помогал разбираться наш гость недели, депутат парламента Гарри Какая, член двух комитетов по аграрной политике и природным ресурсам и по государственно-правовой политике. С ним беседовала Елена Заводская.
Гарри, скажите, пожалуйста, вот сейчас возникла полемика вокруг Бзыбского железобетонного завода, его долгов. Одна позиция – это Минэк, другая позиция – Черноморэнерго, которая опровергает Минэк. Прокомментируйте в целом эту полемику. Что там происходит?
Эта полемика началась, в принципе, на нашем комитетском слушании из-за высказывания вице-премьера.
Вице-премьер, да. Вы имеете в виду Кристина Узган?
Кристина Узган, да, которая была у нас на слушании. Я считаю, это высказывание было ничем не обосновано, и оно было политическим окрасом, потому что цель высказывания не обсуждение проблемы в энергетике. Весь посыл был тому, что прошлые власти что-то делали плохо, и сейчас якобы мы хотим на них повесить то, что сделано было до еще. На самом деле, когда делаешь какие-либо заявления, нужно, наверное, апеллировать какими-то документами, фактами. Здесь на второй день комментарии руководителей «Черноморэнерго» говорят о том, что эти заявления ничем были не обоснованы. Они пришли вместе, рассказывали нам одну позицию, но на второй день выяснилось, что у них разные позиции. Но здесь на самом заседании руководитель «Черноморэнерго» никак не прокомментировал это заявление. Видимо, люди были оскорблены, кого они имели в виду. Председатель партии, это, как я понимаю, Тимур Гулия. И, наверное, когда они стали разбираться, поняли, что были неправы.
А в чем, собственно, суть этого дела?
Этот вопрос объекта ЖЖВИ был очень обсуждаемый в стенах парламента, резонансный был вопрос. Главным аргументом в запрете о майнинге криптовалют 2018 года служила именно эта причина, потому что этот ЖЗБИ потреблял большое количество энергии, не было тогда запрета на деятельность, у него были официальные технические условия. «Черноморэнерго» не имела никаких правовых инструментов, чтобы прийти его отключить.
На этом заводе какие мощности, какого рода деятельность есть? На что потреблял этот железобетонный завод энергию?
Здесь происходило то, что там майнили. Руководитель «Черноморэнерго» в то время, когда увидел такие большие нагрузки у себя в сетях, он поднял тревогу. Завод обесточить они не могли из-за того, что население на этой линии сидело, и сам завод. Когда уже привели в порядок, они его обесточили. Это 2018 год был. Помимо того, что они его просто обесточили, на этот завод была начислена та сумма, которую озвучивала Кристина Константиновна. 32 миллиона. Эта сумма легла долгом на эту организацию. Было понятно, что там происходил майнинг. Руководство «Черноморэнерго», несмотря на то, что не было правовых норм и технических, они бы с этим боролись. На этом слушании Кристина Константиновна преподносила как главное зло в проблемах энергетики, чтобы услышали люди, что вот что творилось. У меня вопрос такой очень резонный и обоснованный. У нас в прошлом году, в 2020 году, перерасход был в 500 миллионов киловатт-часов по отношению к 2019 году. То есть это были нагрузки полностью по майнингу. Я у них хочу спросить, а на кого был начислен такой объем электричества, который потреблен, и куда эта потребленная электроэнергия делась, осталась ли она долгом? Как мы знаем, она просто была похищена, так как не было отфиксировано. В том случае есть возможность прийти сегодня, завтра, это вопрос уже изъятия денег, фискальный орган или кто наложил такой огромное количество денег, там 32 миллиона, да, это большая сумма. Но есть возможность их получить, если поработать. А в этом случае, где 500 миллионов просто пропало, мы даже никому не можем это предъявить. И завтра, даже когда будет эффективное управление Черноморэнерго, у них не будет ни методов, ни способов, чтобы забрать эти деньги, потому что эти киловатты, миллионы просто пропали. Вот это просто называется открытым хищением. Настоящее преступление было совершено. Прокуратура, наверное, должна обратить все-таки внимание на такое хищение, потому что даже если брать по тарифам 40 копеек, это тоже большая сумма выходит. Но мы хотим считать по тем тарифам, которые предлагала Кристина Константиновна при легализации майнинга до 1,5 рубля. Вот это будет где-то 700 миллионов в год, которые просто пропали в воздухе. Вот их нету, и некого за это посадить, ни на кого это не начислено. Вот здесь самое страшное преступление, а не о том, что говорила она здесь, пытаясь уличить кого-то, а на второй день то, что они уже опровергали информацию вице-премьера, ее подведомственный орган, это говорит о некомпетентности, о несогласованности. Самые страшные цифры по собираемости у нас потребление с 2 миллиардов киловатт-часов на 2500 выросло, а собираемость за 2020 год снизилась. В 2019 мы потребили 2 миллиарда, собрали 360 миллионов рублей. А в 2020 году, когда мы потребили 2,5 миллиарда киловатт-часов, мы собрали на 46 миллионов рублей меньше. Это просто страшные цифры. И еще раз подтверждает неэффективность управления, неправильные подходы, неправильные расчеты. Это даже уже доказывать не надо, даже уже стыдно об этом говорить. Но я хочу напомнить уважаемым представителям исполнительной власти, что они уже больше года находятся у власти. И все их заявления должны основываться на достоверных источников. Да сегодня ты приходишь в законодательный орган, сидишь, рассказываешь, заявляешь, что там где-то произошло хищение, преступление, ответственных за это нету, а на второй день руководитель Черноморэнерго дает опровержение. Но надо, наверное, уже давно призвать их прекратить уводить технические проблемы в политическую плоскость. Советую им заниматься именно решением проблем, потому что мы стоим на грани катастрофы в этой отрасли, и лучше пусть остановятся.
Уточните, да, вот эти пропавшие, канувшие неизвестно куда, да, 500 миллионов киловатт, да, электроэнергии, да, они в какое время испарились, за какой период, да, и кто, по-вашему, должен нести ответственность за то, что сложилась такая ситуация, что нигде никак они не отфиксированы?
Это период начала 2020 года до 2021 года. За год мы потеряли 440 миллионов киловатт-часов. Ответственность, я думаю, нести должны те люди, уполномоченные органы, курирующие органы. Государство им доверило стратегическую отрасль. На такие ответственные должности должны приходить профессионалы с опытом работы, но этого не произошло. Отрасль на самом деле ветхая, проблемы это не сегодняшнего дня, и с этим никто не спорит. Просто нагрузки, которые росли с года в год, они были в рамках 4-5%. Это нормальная практика во всем мире, рост идет вот именно такое. В рамках 4-5% находились 5-6 лет, но эти 5-6 лет критикуют так, как будто там была вся проблема. И здесь мы подошли, когда к 2020 году произошла катастрофа, увеличился объем потребления в 10 раз. Это сократило жизнь нашей энергетики примерно на лет 15. Если мы шли бы вот с такими нагрузками, мы к этому пику подошли бы через 15 лет, возможно.
С чем вы связываете такой катастрофический рост потребления? Это только майнинг?
Причина в том, что в 2020 году приняли решение легализовать майнинг. Хотя сейчас говорят, что это не легализация, а регулирование. По факту мы видим абсолютно другое. Надо же, когда ты решение принимаешь, надо анализ же делать, прогнозировать, что, в принципе, Министерство экономики и должно делать это первостепенно, их задача. и на ментальность надо смотреть. Допустим, даже в сфере строек, что происходит. Люди вначале идут, строят что-то, это уже в практику даже пошло. Так мы живем. Потом идут документы делать. Не понимают, что за это их никто не посадит. Это, в принципе, легальная деятельность, построить магазин или построить дом. Это не преступление, просто надо документы подсобрать. А в случае легализации майнинга произошло для нашего населения то же самое. Они начали сперва строить фермы, потом по правилам, которые расписал кабинет министров, приходишь, регистрируешь в Министерстве экономики, потом идешь в таможню, растамаживаешь или наоборот, потом идешь в Черноморэнерго, получаешь их условия. Но здесь наше население, как обычно, пошло именно таким путем, как и всегда. Но это тоже путем прогноза можно было определить, что вырастут нагрузки. Когда даже они принимали решение, мы это озвучивали на слушании, у нас уже 21 сентября была выбрана 1 747 000 киловатт-часов. В год мы только можем потреблять 1 900 000 в рамках 40%. У нас уже ничего не оставалось. Если вы что-то легализуете, что увеличивает потребление, потому что майнинг связан именно с увеличением нагрузки, тогда что вы хотели продать майнерам? У меня такой вопрос. Какое количество киловатт, которых не было? Если там ссылаться на какую-то ошибку, тогда можно было посмотреть предыдущие года. 15, 16, 13 у нас в рамках 40%. Иногда мы заходили выше 41, 42, 43, но не было такого, чтобы у нас излишки какие-то оставались. Всегда был какой-то маленький дефицит. И под перетоком покрывали то из-за воды, то из-за низкой генерации. Просто надо было заглянуть в архивные данные и посмотреть. И было понятно, что нам нечего продавать майнерам, в принципе. Помимо того, что у нас по количеству нечего продавать, много раз приезжали разные эксперты, оценивали состояние энергетики, комиссия парламентская создавалась, и оценка была, что у нас вся энергетическая система на 80% уже использована, все линии, трансформаторы устаревшие, и необходим большой ремонт. Поэтапно, не как сейчас говорят, что разом надо принести 20 миллиардов и все восстановить. Старое оборудование не могло выдержать новых нагрузок. Это тоже логично, надо просто провести анализ.
На последнем заседании по энергетике прозвучало такое предложение запросить переток и майнерам продавать по коммерческой цене энергию. Вот это предложение, как относятся к нему представители исполнительной власти, как по-вашему, может ли это быть выходом из сложившегося положения?
Идея о получении электроэнергии с Российской Федерации и не в нашей сети, а обособленно просто на нашей территории довести и дать майнерам какую-то альтернативу нам пришла, когда мы занимались ужесточением законов административных и уголовных правонарушений, усилением мер, то, что по майнингу было. Для нас было понятно, что трудно будет всех майнеров найти, и чтобы была и меры принуждения, и какая-то альтернатива, тогда можно будет легко избавиться от этого вида деятельности с наших сетей. Рассуждали, долго сидели и пришли к такому мнению, что у нас есть приграничные подстанции, которые работают только на период перетока.
О каких подстанциях речь?
Гичрип, ШПС, которая может принять до 50 мегаватт. Там 110-я линия идет, которая была построена в 2017 году. И она там запитывает какую-то часть Гагры, когда у нас переток. Идея была в том, чтобы увеличить трансформаторные мощности, договориться по коммерческой цене с российскими партнерами, поставить там дата-центр, фермы, то есть, и пригласить уже всех местных майнеров по цене коммерческой, но в то же время выгодной для всех. Эта идея, в принципе, хорошая, ее прорабатывают уже, по нашей информации, уже месяца три, наверное. Но еще не довели это дело до конца, но это хорошая альтернатива в будущем для майнеров. Еще хотел добавить, что эта идея в исполнительную власть попала именно от депутатов парламента.
Когда речь идет о продаже энергетики, есть ли у вас понимание, кто хочет купить энергетику, что именно хотят купить, по какой цене и какой для Абхазии смысл?
Очень интересный вопрос. На самом деле о продаже энергетики никаких официальных заявлений ни разу еще не было. Это уже выводы, которые делаем мы и общество, так как очень много говорят о инвестициях и о изменении закона об энергетике в части пункте 11, где энергетика и все, что там, и линии, и подстанции являются собственностью государства. Но если говорить о инвестициях и привязывать наш закон об его изменении, тогда уже выводы, что это продажа. Кто хочет купить, никаких предложений не поступало. Парламент точно. Это мы услышали от нашего многоуважаемого посла. Он заявлял о том, что уже какие-то договоренности есть. Потом мы обратились в кабинет министров. Оказалось, никаких договоренностей ни с кем нету. Нету никаких ни покупателей, ни продавцов. Это все пока на уровне слухов. Но мы хотим предостеречь правительство и всех тех, кто занимается этим вопросом и поставил такую цель сюда продать, лишить народ права на будущее, так как энергетика является основой нашей жизнедеятельности, основой функционирования экономики, напрямую связана с нашей независимостью. Это прямые национальные интересы. Мы этого точно не позволим. А все остальные предложения, если будут, конечно же, надо их изучать, рассматривать с точки зрения выгоды нашего государства и народа. Некоторые, рассуждая, говорят, что инвестиция мешает наш закон. Это абсолютно неправда. Инвестициям мешает нестабильность в стране. И об сфере энергетики особенно. Мы сейчас до этого говорили, что у нас 500 миллионов куда-то может пропасть киловатт-часов. Вы можете представить здравомыслящего инвестора, который поднимет данные перед тем, как вложить деньги в эту отрасль или увидит вот такое хищение в отрасли и посмеет ли он вложить хотя бы рубль. Понятно же, каждый инвестор хочет получить выгоду из своих инвестиций, правильно? А что может стать гарантом возврата его инвестиций? Наш Черноморэнерго или наше правительство, которое принимает ужасные решения в этой отрасли. Именно это и мешает инвестициям. А если были понятны правила, у нас нету даже учета абонентов, сколько у нас всего абонентов, мы даже этого не знаем. И как привлечь инвестора? Такой бардак, это невозможно практически. Любой нормальный здравомыслящий инвестор захочет жесткие правила, по которым должны играть все, обе стороны, в принципе. И тогда мы можем и им свои правила какие-то выставлять, которые нам выгодны. Здесь вообще разговор пока неуместен. И обсуждать нечего. Пока мы порядок не наведем внутри, когда мы наведем порядок, и уже на паритетной основе будем разговаривать как полноценные партнеры. А с протянутой рукой стоять и просить инвестора, это уже не партнерство будет, а ты придешь к продаже, потому что ты несостоятельный. Это в любом бизнесе так.
Гостем недели был депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Гари Какая. С ним беседовала Елена Заводская. Правительство Грузии изменило прогноз роста ВВП страны почти вдвое. В связи с этим будут пересмотрены и параметры бюджета страны. Расходная часть будет увеличена на 1,1 миллиарда лари. Часть этих средств будет направлена на уменьшение госдолга. Ираклий Орагвелидзе об экономических прогнозах.
На заседании Кабмина параметры нового бюджетного плана сформулировал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Отмена карантинных мер породила довольно позитивные ожидания в бизнесе и в стране в целом. У нас был беспрецедентный экономический рост. В апреле 45%, а в мае 25%, что привело к пересмотру прогноза. Согласно новому прогнозу, в этом году экономика вырастет на 7,7%, а номинальный ВВП вырастет до 57,2 миллиардов лари.
Заявил премьер. На специальном брифинге обновленный проект бюджета на 2021 год представил министр финансов Лаша Хуцишвили. По его словам, значительный рост поступлений наметился и с приватизацией госимущества. Исходя из этого, дефицит бюджета сократится с 7,5% до 6,9%, что позволит значительно сократить объем госдолга. Напомним, на сегодняшний день этот параметр превысил беспрецедентные 32 миллиарда лари, из которых более 26 миллиардов внешний долг. В этом году правительство Грузии заняло еще 8 миллиардов лари.
Оживление экономики позволит увеличить расходную часть бюджета на трех направлениях. Во-первых, соотношение государственного долга к ВВП упадет ниже критического порога в 60%, до 54,6%. Этот прогноз кардинально отличается от предыдущего прогноза правительства Грузии, согласно которому уровень долга ниже 60% должен был снизиться только в 2022 году. Во-вторых, значительная часть средств, около 4,46 миллионов лари, направится в сектор здравоохранения на преодоление последствий коронавирусной инфекции. И в-третьих, 177 миллионов лари будут выделены на функционирование программ восстановления сельского хозяйства,
заявил министр. Впрочем, как отмечают наблюдатели, обнадеживающие сигналы оживления экономики не влекут роста благосостояния граждан. Напротив, рост инфляции в текущем году побил все рекорды 9-летнего правления грузинской мечты – 10% в годовом исчислении. Правительству советуют потерпеть минимум до лета следующего года. Инфляция должна пойти по нисходящей траектории, заявил замминистра финансов Николас Гагу.
Инфляция, конечно, высокая, но в стране и раньше была двузначная инфляция, например, в 2011 году. Сейчас практически везде в мире отмечаются рекордные темпы инфляции за последние 20 лет. Инфляция имеет два источника – давление совокупного спроса и нарушение цепочек доставки. Национальный банк должен смотреть не на текущую инфляцию, а на ее траекторию. По прогнозам правительства, инфляция в следующем периоде должна пойти по нисходящей и в июне следующего года должна достигнуть целевой отметки в пределах 3%,
заявил Гагуа. Напомним, принятый в 2020 году бюджет предусматривал рост ВВП в этом году до 49,5 миллиардов лари. После корректировки номинальный размер ВВП вырастет на 7 миллиардов 800 миллионов лари. В целом, прогноз госбюджета предполагает значительное увеличение расходной части, но при этом правительство больше не будет предоставлять налоговые льготы предприятиям, пострадавшим от пандемии. Впрочем, будут сохранены некоторые программы субсидирования отдельных отраслей, в частности виноградарства. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетия 14 июля может приступить к голосованию по вопросу амнистии заключенных. Законопроект пытаются рассмотреть и принять уже больше года. Но главным камнем преткновения остается фигура экс-министра связи массовых коммуникаций Георгия Кабисова, отбывающего 7-летний срок заключения. Партия власти «Единая Осетия» пытается сделать так, чтобы он не попал под амнистию. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Рассмотрение вопроса об амнистии, по словам депутата от Народной партии Александра Плева, действительно затянулось и в этом году из-за предложенного частью депутатского корпуса второго варианта постановления. Он предусматривает выход на свободу в том числе и заключенных, которые имеют государственные воинские награды Южной Осетии. Георгий Кабисов, который отбыл под арестом уже половину срока в 7 лет, является кавалером ордена отца Монга. Стал главным объектом разногласий между парламентариями, продолжает Александр Плиев.
Изначальный вариант, который они предложили, его предложили как бы и комитет, и эта прокуратура, там была достаточно такая запутанная ситуация, запутанная амнистия была. То есть выходили определенные люди, можно было выйти таким людям, которые действительно совершили преступление против личности и человечности, а были такие, которые по менее тяжким статьям попали их статьи под запреты выхода на волю. И поэтому как бы мы предложили им свой вариант, разработали свой вариант амнистии, где четко и ясно было написано, что под амнистию попадают только те, которые по средним и менее тяжким преступлениям, то есть легким и средним преступлениям. Не знаю, почему конкретно не нравится партии власти, но они уже непосредственно озвучили его на одном из президиумов. То есть они озвучили личность Кабисова Георгия Сергеевича. Мы спрашиваем, при чем тут Кабисов Георгий сидит по такой статье, где он не совершал преступления не против личности, не против человечности, не против государства непосредственно.
Разговор о амнистии, повторил Плиев, касался всех заключенных, которые могут под нее попасть. Мы не делали акцент на Кабисове, хотя в случае принятия нашего варианта он может выйти на свободу. Его персона больше интересовала тех, кто предлагает другой вариант амнистии.
В нашей версии статья Кабисова попадала под амнистию. Но они конкретно взялись вот за эту 174-ю статью, и конкретно они хотят запретить именно 174-ю статью. Как я понял, они вообще не интересны, другие статьи. Даже если человек убит, они на это могут закрыть глаза, но лишь бы 174-я статья не попала под амнистию. Вот такой момент.
Когда вы задали вопрос про Георгия Кабисова, почему именно Георгия Кабисова не хотят выпускать по амнистии, что вам ответили представители партии власти? власти.
Ну, отвечаю, что как бы по их словам получилось так, что это для них принципиально.
Семья Георгия Кабисова обнародовала накануне голосования по амнистии обращение к депутатскому корпусу, в котором еще раз выразила надежду на его освобождение, несмотря на то, что принятие этого законопроекта сознательно затягивается, якобы идет давление на парламентариев, чтобы максимально оттянуть его принятие, и многие это связывают с персоной Георгия Кабисова, который мог попасть под нее, как человек, воевавший и имеющий государственные награды. Обращение подписано матерью отцом экс-министра. Марина Кабисова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что семья уже несколько лет живет от суда до суда, от письма до письма, от одной передачи до другой.
Каждый раз, когда мы обращались о изменении ареста на домашний, каждый раз, когда мы просили об амнистии, когда просили об условно-досрочном освобождении, думали, что в представителях власти увидим человеческие глаза и человеческие лица. Не знаю, стоит ли сейчас питать надежды, учитывая, как власть последовательно и, как сказать, целенаправленно лишала Георгия любых шансов обрести свободу.
Депутаты будут рассматривать оба предложенных варианта законопроекта. Затем выберут и проголосуют за один из них. Голосование, по словам одного из парламентариев, скорее всего, будет открытым. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.